Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Веду ее сегодня я, Кристина Горелик. И тема нашей сегодняшней передачи «В день чекиста об имидже Путина будем говорить на Западе». В гостях у меня итальянский журналист, историко-публицист Джузеппе Адамато, автор только что вышедшей на русском языке книги «Развод по-советски. И сверхдержавы на задворке глобализации». Итак, вот эта книга, я ее держу в руках, Джузеппе. И на самом деле, вот словно уже по традиции, мы хотим сначала поговорить о вашей книге. Да, вы приходили уже на Радио Свобода, говорили про книгу, которая вышла в Италии и должна была выйти скоро на русском языке. И вот опять происходят разные события, про которые мы сначала говорим, потому что не можем не сказать, конечно же, это освобождение Михаила Борисовича Ходорковского. Если прямо вот именно в этот день, вот как мы сегодня с вами говорим, президент Владимир Путин подписал официальное прошение о помиловании Михаила Ходорковского. До этого, после пресс-конференции, он заявил о том, что такое прошение ему было подано. И уже вот будем ждать с минуты на минуту официальных заявлений от пресс-центра Михаила Ходорковского. Они обещали, что вот буквально в течение часа, я надеюсь, что мы успеем какие-то новости еще сказать. Но уже известно, немецкие информационные агентства сообщили, что он пересек границу. И сейчас Михаил Борисович на самолете, видимо, уже приземлился в одном из немецких аэропортов. А в связи с этим у меня такой вопрос. Только сначала я дам бесплатный телефон для наших слушателей, чтобы с тем, кто хочет высказать свое мнение вообще на этот счет, или задать вопрос нашему гостю, итальянскому журналисту. У нас итальянские журналисты независимые, свободные, и будут говорить то, что считают нужным, и о Путине, и то, что думают о Путине и о Ходорковском. Наш телефон 8 800 222 12. Звоните, высказывайте свое мнение. А Джузеппе, а вот вам я вопрос такой задам. Вот освобождение Ходорковского, ведь это оно же произошло перед Олимпиадой прямо сразу же, да? И, конечно же, многие говорили, что это вот такая уступка власти. Многие же политики отказались приезжать, самого высокого уровня отказались приезжать на Олимпиаду, и сказали, и вот многие считают, ну вот Кремль уступил все-таки, вот. А я, вы знаете, думаю наоборот, что Путин от этого выиграл, потому что прямо перед Олимпиадой, прямо в день чекиста Владимир Владимирович подписывает.
Нет, это все сразу всем для самого начала. Во-первых, я могу сказать, что все было великолепно спланировано, поскольку я вижу, понимаю...
Срежиссировано, я бы даже сказала.
Да, вообще непонятно. Во-первых, это все это просто какой-то, не знаю, какой-то фильм. Путин ничего не говорит, президент Путин ничего не говорит во время пресс-конференции. Извините, не было времени, наверное, чтобы об этом... чтобы
за 4 часа точно не было времени.
4 часа не было времени и так далее. И потом, в последний момент, когда уже практически все расходились, все он говорит, а, вы знаете, я забыл сказать, что Михаил Ходорковский видит, он написал письмо и так далее. Поэтому это великолепно. И надо сказать, что чиновники в Кремле работают великолепно. Надо признать, что здесь вообще режиссер все это дело было работать великолепно, надо ему ставить плюс, 5+. Поэтому все великолепно, все хорошо и так далее. Поэтому чисто как с точки масс-медиа это великолепно. Последний момент сказали, вообще ничего было неизвестно. Михаил Ходорковский уехал из России, это тоже, кажется, это какой-то фильм «Холодной войны» вообще уехали и так далее. И поэтому, извините, операция успешно действительно закончилась.
А причем как уехал, да? Его вчера Владимир Владимирович говорит о том, что подано такое прошение, и он собирается его подписать. Сегодня уже он его подписывает. И сегодня же, буквально спустя несколько часов, да, Михаил Борисович освобожден, но это официальная информация, может быть, он раньше был освобожден, но кто теперь знает, и уже пересекает границу. России с другой страной, западной, кстати.
Да, ну, вы понимаете, это история, которая так великолепно, счастливо закончилась. Ну, просто давайте радуемся, сейчас мы радуемся, мы просто ждем первую пресс-конференцию Михаила Ходорковского, если он даст, не знаю, вдруг были какие-то договоренности, мы не знаем об этом, и, ну, во всяком случае...
Но в любом случае он не может не дать, если не пресс-конференцию, то все-таки какие-то комментарии, потому что он же будет встречаться с людьми, они же будут его спрашивать об этом.
Да.
Конечно, понятно. Ну, а вы думаете, как это? Были ли какие-то договоренности между ними? Что он не будет, например, заниматься политикой? Вот звучат такие версии, да? Что при этом условии,
ну,
например, его...
Ну, вы знаете, когда идут такие уступки, конечно, какие-то договоренности всегда есть. А, в принципе, как вы правильно говорили, Путин в это дело выиграл, потому что, в всяком случае, Ходорковский
вышел, да?
Конечно, потому что Ходорковский, во всяком случае, должен был выйти из тюрьмы через несколько, буквально через несколько месяцев. Понимаете, поэтому, извините, он не передумал, не знаю, 3 или 4 года назад.
Третьим делом Юкоса.
Ну, мы все знаем о третьем деле и так далее, но, понимаете, уже ситуация, я не знаю, что Запад мог согласоваться еще на очередное дело, просто это уже было бы... Уже просто ситуация действительно стала тяжелой, поэтому с точки зрения Кремля, просто он с амнистией просто, они избавились из всех проблем, они сейчас чистенькие.
Да, прямо перед Новым годом.
Перед Новым годом.
И вот просто
мы
он
будем
себе
встречать.
Подарок ко дню чекиста, он же его, как мы знаем, справляет.
Да, да.
Как мы знаем из воспоминаний, кстати, журналистки Трегубовой, например, если вы читали ее книгу. Да, вот мы обязательно вернемся к вашей книге. Телефон нашего прямого эфира 8 800 222 12, он бесплатный. Также еще телефон пейджера, я хотела бы сказать, чтобы люди могут нам писать свое мнение. Плюс 7 903 743 2801, пожалуйста, звоните, пишите, нам очень интересно ваше мнение по этому поводу. А вот с другой стороны завернут, Джузеппе, смотрите, с одной стороны выиграл, да, Владимир Путин, ну вот и вы считаете, и я, а с другой стороны, все-таки не помешает ли это имиджу человека именно на Западе, вот я имею в виду, который все решает, от которого все зависит. То есть, с одной стороны, для самого Путина это, конечно, очень выгодный имидж, и, наверное, тешит его самолюбие. А с другой стороны, на Западе это же вот странно как-то, да, это все-таки больше все-таки к советским вождям отклонение такое, когда вот... Ведь понятно, что здесь все зависит от воли одного человека. Захотел человек через полчаса, другой будет свободен, хотя у него тяжкие преступления. На нем были,
да,
его обвиняли в этом.
Вы знаете, на Западе я просто я просто как наблюдатель. На Западе просто не понимают, как возможно, что у одного человека столько же власти. Вот это первый пункт. И поэтому уже если раньше были какие-то люди, которые старались объяснить, что вот эта Россия, это страна, которая выходит из очень сложного советского прошлого. А сейчас уже, понимаете, уже не те времена, потому что 22 года после распада СССР, понимаете, это большой срок. То есть уже, давайте я вам скажу такую вещь. Давайте мы положительно комментируем вот это первые шаги Путина и скажем, что надеемся, что смелость не заканчивается. Что вдруг у Владимира Владимировича есть желание реформировать политическую систему в России. Почему нет?
То есть такая вторая оттепель.
Давайте,
да?
надеемся, чтобы уже просто снимались те вопросы, которые на Западе, я еще раз процитирую, на Западе просто постоянно поднимают. То есть, чтобы наконец-то Россия и Европа, скажем, США, просто нашли какой-то общий язык, потому что это часто, надо просто это сказать, что сейчас визов в мире очень много, и поэтому действительно вот эта конфронтация между Россией и Западом уже это дело прошлого. Надо как-то уже подкладывать на будущее, потому что такие визы есть, и нужно какое-то сотрудничество. Продолжать постоянно как-то ругаться, ссориться и так далее, просто уже как-то надо было бы как-то решить, договориться и найти что-то общее. Давайте принимаем все это положительно и посмотрим, как это будет.
Да, но только если бы не было бы закона о пропаганде гомосексуализма, например. Mm. Ведь он же настолько ударил по имиджу России на Западе, понимаете? То есть мы можем говорить, там, давайте будем дружить, но при этом же вот существуют такие вот шаги, которые на Западе, как я понимаю, совершенно неприемлемы.
Да, конечно.
Хотя я не знаю, как в Италии. В Италии же тоже очень много людей, которые вот
по-разному относятся. Это консервативное общество и так далее. Это консервативное общество, конечно, и я не скажу, что более критично, чем в России и так далее. Поэтому здесь подход к этому вопросу, к этим вопросам должен быть как-то более мягким, я думаю.
А вот расскажите, как? Вот как вы
думаете? Это очень сложно.
Сами
специалисты, пусть те люди, которые разбираются в этих делах, пусть они сами предлагают, договорятся и так далее. У нас вообще договорились о многих законах, например, об аборте вообще в Италии, законы и так далее. Но просто специалисты...
Разрешили?
Конечно, давно разрешили и так далее, но очень долго... О разводе и так далее в Италии тоже раньше невозможно было и так
далее. Ой, о разводах
поговорим,
тем более у нас два самых главных политика же
разведены. И поэтому я думаю, что специалисты, и не площади, даже не решит, что делать, как вообще надо договориться, надо найти какой-то общий язык и так, потом и так далее. И, боже мой, вдруг Путин будет новую третью республику в России.
Третья республика? Да. Что это такое?
Ну, просто первая это была Ельцинская. Ельцинская до 93-я, вторая, вот это, и уже пора уже не говорит о суверенной демократии, уже пора уже как-то настоящую демократию.
Хорошо. Итак, я не знаю, хотелось бы верить, что у нас на связи Алексеева Людмила Михайловна. Вот мне говорят, что нету, хотя я знаю, что она вот ждет нашего звонка по домашнему телефону, так что сейчас продюсеры, я надеюсь, с ней свяжутся, чтобы она тоже прокомментировала освобождение Михаила Борисовича Ходорковского, тем более, что мы тут упоминали и о временах советских, очень интересно ее мнение по этому поводу, и, конечно же, о том, выиграл ли ее мнение, о том, выиграл ли Путин, и как вот с имиджем. Да, хорошо, он так вот имидж поправил в связи с... Кстати, про Олимпиаду-то мы с вами и не затронули же. Вот скажите честно, поедете сами?
Нет, не поеду.
Почему? Вы же в России у вас есть виза, можете поехать.
Нет, не поеду, потому что мне кажется, что будет очень сложно попасть куда хочется. И, во-первых, потом, не знаю, просто пока у меня просто очень большие сомнения. Просто я смотрю на все это дело, и не знаю, посмотрим.
Да, вот мне сказали, что с нами на связи Арина Гинзбург, жена Алика Гинзбурга, Александра Гинзбурга, советского политзаключенного. Вот, и я очень буду рада с ней еще раз встретиться, но вот не лично, а по телефону, но все равно с огромным удовольствием. Добрый вечер, Арина. Мы сейчас
здравствуйте, Кристина, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Вот мы сейчас с независимым итальянским журналистом Джузеппе Д'Амато обсуждаем освобождение Михаила Ходорковского. Естественно,
ну, да, конечно, я понимаю сегодня.
Хотели книжку «Развод по-советски» обсуждать, а получилось, что вначале мы обсуждаем освобождение Ходорковского, и я очень рада этому, и Джузеппе тоже рад, потому что есть повод.
Ну, это такое хороший, замечательное событие. Я просто всех, и его самого, и всю его семью, я сегодня за них целый день так переживаю. Я-то понимаю, что это стоит, чего это стоит. Да.
Да. Вот Да-да-да. Мы знаете, что вспомнили? Мы вспомнили, что Джузеппе вот только недавно говорил в начале нашей передачи о том, что и его, как его сажали, и то, как его освобождали, было практически похоже на спецоперацию.
Да.
Да, а вот да. Очень похоже, по-моему, с советскими диссидентами поступали когда-то,
ну, конечно,
нет?
Конечно. В нашей ситуации это была совершенно очевидная спецоперация. Мой муж в это время находился, это был его третий срок, вообще он сидел 10 лет уже до этого, это была третья посадка. Первая была за синтаксис, неподцензурный поэтический журнал, вторая была за сборник «В защиту Синявского и Даниэля», «Белую книгу», а третья была за Солженицынский фонд, он был распорядителем Солженицынского фонда помощи политзаключенным и членом Московской Хельсинской группы, Алик. Он находился в это время в Мордовии в лагере, в так называемом лагере для политических рецидивистов, где сидели люди, которые уже не первый раз. И там они, значит, вместе находились с Эдиком Кузнецовым, который был один из участников самолетного дела, когда группа советских граждан, отказников хотела захватить самолет и улететь в Израиль. Они были в этом лагере, сидели на нарах, обсуждали что-то, как подошли, значит, к ним сказали, что собирайтесь, едете в Москву. Они решили, что это еще какое-то новое дело, потому что перед этим был большой обыск, у кого-то отобрали там маленькое письмо, и они думали, что это продолжение, так сказать, вот каких-то новый срок еще. Их привезли в Москву, на утро вызвали, в Лефортово привезли на утро каждого по отдельности. Их было в общей сложности 5 человек. Было заключено соглашение между Соединенными Штатами и Советским Союзом, которое подписали с одной стороны Картер, а с советской стороны Брежнев, об обмене 5 советских политзаключенных на 2 советских шпионов, которые были в Америке осуждены пожизненно. Энгер и Черняев такие были. Вот. И, значит, это готовилась операция, как потом выяснилось, несколько месяцев, почти полгода. Вот. И, значит, вот и в свою очередь, значит, ребят привезли в Лефортово, им объявили, что тогда еще была 58-я статья, и высшей мерой наказания было лишение гражданства и высылка за границу. Так что так высылка за пределы страны. И тогда это было как бы законно. Им объявили о том, что они высылаются на следующий день, куда им не сообщали. Вот. Я, в свою очередь, об этом ничего не знала, и никто ничего не знал. Они на следующий день им привезли какие-то там костюмы, рубашки, их обмерили, одели и повезли, это все было тайно, каждого везли на отдельной машине в Лефортово и привезли на рейсовый самолет, в котором половина самолета. Это было, значит, 27 апреля 1979 года. Самолет был наполовину заполнен какими-то, значит, пассажирами. В основном это были американские пенсионеры, как рассказывали потом ребята. А им отвели половину самолета, и сидели они, значит, 5 человек через ряд каждый, и у каждого с двух сторон сидели ГБшники. Значит, это были Эдуард Кузнецов и Дымшиц, Марк Дымшиц, это, значит, самолетчики, которые были осуждены на большие сроки за попытку угона самолета, чтобы уехать в Израиль, чтобы оказаться в Израиле. Значит, это был украинский политзаключенный Мороз, это был пастор Винс. Говорили, что это баптистский пастор, говорили, что это специальный подарок как бы Картеру, поскольку вот он был протестант, вот это, значит, ему специально. И, значит, из 10 президентов был вот Александр Гинзбург. Мы ничего не знали. Это значит вечером, совсем поздно, я включила радио «Голос Америки». Это была передача для полуношников, 12 часов ночи. Положила, у меня маленькие дети были, им было, значит, 6-4 в это время. Я погладила там что-то, и гладя, значит, рубашечки детские, я услышала по радио, значит, «Голос Америки», что-то они передали новости, потом передача была о национальных парках Вашингтона, как сейчас помню. Значит, они вдруг в какой-то момент, когда было 25 минут первого, значит, вдруг они сообщили: мы прерываем нашу передачу для экстренного сообщения. Только что стало известно, что 5 советских политзаключенных освобождены в обмен на 2 советских шпионов, назвали их именно. И, значит, политзаключенные уже приземлились в Соединенных Штатах Америки. Вот их имена. Александр Гинзбург, да-да-да-да-да-да-да. Я, значит, ну, сами понимаете, что я в этот момент могла испытывать, и как это все было. А на самом деле, значит, их действительно привезли, поместили в какой-то замечательный, очень смешная деталь, их поместили в замечательный какой-то роскошный отель, я сейчас не помню, Nation Plaza, по-моему. Обмен состоялся так: когда самолет приземлился, встали, значит, эти КГБшники, и с другой стороны эти два сектора самолета, значит, были разделены какими-то такими шторками, шторки отодвинулись, и, как рассказывал мне потом Алик, какое-то мгновение совершенно, просто эти КГБшники исчезли, как будто их не было вообще, и вошли представители Госдепартамента, которые сказали, что, значит, вот вы прибыли в Соединенные Штаты, там, welcome, значит, всякие разные слова, и в этот же момент это проходило так, что самолет загнали в самый дальний конец Нью-Йоркского аэропорта, и была объявлена готовность номер 1, то есть, ну, так, как когда там, как Шах-Ирана или что-то. И там вот этот обмен и происходил. По одной лесенке, значит, спустили из самолета политзаключенных, и в это же самое время в другую дверцу входили вот эти Энгер и Черняев. Вот потом, значит, был отель. Очень смешная деталь. Их привезли в этот отель и показали номер, где было там, ну, какие-то совершенно... Так, ну, замечательный американский отель. И они стали определять, как это, на этой огромной кровати, как они лягут, кто будет на каком месте, в как и что, потому что, ну, вообразить, как после барака, после нар, так сказать, вот ты попадаешь в такую ситуацию, было довольно трудно. Ну, а дальше уже там, это было сообщено широко, и приехали разные друзья. У меня, в свою очередь, когда это сообщили, я, в общем, была в некоторой панике, потому что мы жили на юго-западе, телефон у меня был отключен, и двое маленьких детей в квартире, совершенно непонятно, что делать, потому что на детей уже и так ГБшники младшего сына во дворе пытались отравить. Я очень боялась, и вдруг так я слышу прямо, ну, прошло, наверное, минут 10, как сообщили по «Голосу Америки», они прервали. После этого короткого сообщения они сказали: мы вернемся к этому сообщению, сейчас продолжаем нашу передачу о национальных парках Вашингтона. И уже, когда они вернулись, там уже было подробно все рассказано. Кто, как, что, и где они находятся, и что будет дальше. А у меня, значит, вдруг хлопнула дверь лифта, раздается звонок. Это мой сосед по дому, такой был замечательный. Он сейчас живет в Америке, Алик Бадонышев, мама которого в переделке, написательница Сара Бадонышева, услышала, позвонила ему, сказала: беги к Арине, оставайся с детьми, а она пусть бежит к нам и по телефону звонит куда надо. Я позвонила Сахаровым, и Люся мне говорит: господи, какое счастье, что ты позвонила, потому что нам оборвали телефон, беги домой, сейчас к тебе приедут все западные корреспонденты, потому что они уже... Действительно, я не успела прийти домой, как... Потом, в течение всей ночи, значит, приезжали друзья, ну просто не могу вам передать, в этой маленькой квартирке на юго-западе было огромное количество друзей, и, соответственно, в 2 приема была пресс-конференция, в которой они просили, ну, задавали вопросы, потому что им надо было срочно передать сообщение о том, как семья и как и что. И после этого на следующий день у меня, ну, на это, в общем, я провела все это, и где-то это кончилось в 5 или в 6 утра, а потом у меня была температура 40, и уже неделю я просто не подымалась от такого какого-то, ну, в общем, тяжелый, видимо, приступ был. И нам на следующий же день к нам пришел из АВИРа человек, который сказал, что мы должны немедленно последовать вслед, последовать за высланным, значит, в нашем случае за высланным Гинзбургом. Я сказала, что у нас есть проблемы, мы должны еще собраться, и у нас был приемный сын, которого мы хотели тоже вместе с нами вывести. Поэтому это затянулось. Я пыталась вывести нашего приемного мальчика, который не был оформлен, но, в общем, фактически жил в нашей семье. Но в декабре, когда Афганистан, было вторжение в Афганистан, меня вызвали и сказали, что в президиум Верховного Совета сказали, что все, если мы не уедем, то все аннулируется, и американское посольство, которое следило регулярно за выполнением вот этого соглашения, они мне сказали, что больше уже ждать невозможно, придется уезжать, потому что они ничего сделать не могут. И вот 1 февраля 80-го года мама Алика, наши двое детей, которым, значит, было, вот, как я сказала, 6,4, но к этому моменту немножко побольше. Мы приехали сначала в Париж, потому что уже перед Олимпийскими играми не было прямых рейсов Москва-Нью-Йорк, не летали. Мы сначала через Париж летели, и потом уже в Америке, где как раз к этому времени, это было сразу после задержания Андрея Дмитриевича Сахарова, была большая пресс-конференция, где я в том числе рассказывала, отвечая на их вопросы о ситуации Андрея Дмитриевича. Так вот мы оказались на Западе.
Джузеппе, вы хотели вопрос задать? Да, алло, да-да-да, Арина. Да-да, совершенно замечательная история. Арина,
история с массой подробностей, которые было бы тоже интересно услышать, но сейчас уже не
да, мы сейчас в прямом эфире, я обязательно у вас возьму.
Что Михаил Борисович освобожден, и что семья наконец будет вместе, и что Марина Филипповна может его увидеть. Это счастье. Я хотела бы им через радио передать свой такой, ну, привет человеку, который, и поздравление, и привет, и благодарность за то, что так они все держались.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на телефонной связи из Парижа была Арина Гинзбург. Она рассказала замечательную историю тоже в духе из советского прошлого о том, как обменивали в режиме спецопераций советских политзаключенных на американских. В эфире программа «Лицом к событию». Веду ее сегодня я, Кристина Горелик. У меня в гостях итальянский журналист, историко-публицист Джузеппе Д'Амато. Мы наконец-то плавно переходим к вашей книге «Развод по-советски», потому что здесь и про Афганистан, здесь и про бывшие республики, здесь и про Советский Союз, здесь просто понемногу, но сказано про все. Но перед этим развод же слово такое, мы же его уже употребили, и вместе употребили вместе со словом «политик», да, позвольте зацепиться за это и спросить у вас, знаете, какую вещь? Ну, вы же, поскольку итальянский журналист, я не могу не спросить вас про одного очень известного политика, которого в России знают, ну, наверное, ну, вот он самый, наверное, известный из западных политиков, один из самых, по крайней мере, это Берлускони, конечно же, ну, вот, потому что они с Путиным очень дружны. Я даже помню, были слухи о том, что когда вот начались уголовные дела против бывшего уже премьер-министра Италии, даже поговаривали о том, что Владимир Владимирович предложил ему политическое убежище в России, как Сноудена. Вот, то есть вот настолько, не где-нибудь, а вот именно в России, то есть вот настолько вот они тесно между собой общались. Ну и известно, правда, по слухам, что и семья Путина там в Италии отдыхала, да. И оба, кстати, разведены, да, что Берлускони, что Путин. Вот так же ли в Италии знают Владимира Путина, как в России Берлускони?
Наверное, его знают меньше. Его, ну, особенно потому, что здесь надо сказать, что я не знаю, итальянская печать особенно смотрит особенно на внутренние проблемы, и в последнее время стало, последние годы стало намного меньше опубликовать статьи о международных событиях и так далее. Поэтому его знают меньше. И поэтому люди, если его знают, его знают через какие-то клише, правильные или неправильные, это совершенно, я не хочу судить о этом, просто и есть просто такой, такой клише, его показывают как какой-то, это какой-то новый царь, да. И последний раз, когда он был в Италии во время саммита там Италия-России, просто все удивились, что он опоздал на 2 часа. И...
Пиримскому опоздал на 40 минут.
Да, и вот это, поэтому, наверное, все смотрят на эти какие-то, не знаю, мелочи или не мелочи, не знаю, но иногда есть какие-то люди, которые говорят, если у нас был бы Путин, что бы вообще какой-то порядок привел. Просто так некоторые сказали, да. Кто-то иногда говорит, если вот, но просто он не смог бы. Просто все говорят, он не смог бы.
А у нас есть слушатель Петр из Москвы. Давайте его послушаем и продолжим разговор. Петр, мы вас слушаем. Как у вас, скажите, ну вот перед этим я вам вопрос все-таки хочу сказать. Как вы считаете, вот Путин выиграл от освобождения Ходорковского, имидж его на Западе улучшится?
Добрый вечер.
Или проиграл, или это уступка Кремля была, и Путину не оставалось ничего делать, кроме как помиловать Ходорковского?
Да, ну я не хочу тут слово «выиграл», извините меня, применять. Это такая комбинация, но мы обсуждаем его. Да, ну комбинация, да, игра, мы же обсуждаем его профессиональные качества. Ну, я был этим изумлен. У меня вопросы, а что с Лебедевым? А почему нельзя было на пресс-конференции? Потому что он боялся каких-то разъясняющих вопросов, что же это происходит. А что с делом ЮКОСа? А почему... То есть у меня такое впечатление, что Ходорковского просто выгнали из колонии, преследуя какие-то свои личные имиджевые цели, угрожая третьим сроком. Но это не я придумал, это сейчас в прессе озвучивается. Вот. А что касается Владимира Владимировича, все-таки его прекрасно знают, конечно, в мире. Не надо тут его влияние преуменьшать. Он там по Форбсу чуть ли не первые, а уж в ближнем зарубежье его знают как великого политика по-своему, да? Мы не будем сейчас тут расставлять плюсы и минусы. Вот только что он победил на юго-западном фронте, то есть на Украине. Ну, победил относительно. Это он поставил там саммит в Вильнюсе в угол, ну, вместе с Януковичем. То есть эта личность, конечно, по-своему выдающаяся. Другое дело, чем это пахнет и чем это кончится для России. Ну вот ваш уважаемый гость сказал, а где же подлинная демократия? Ну, трудно сказать, где у нас демократия, в каком виде. Наверное, у нас ее сегодня нет. Ее не было при Горбачеве и Ельцине, и при Путине тоже. Это не те люди, которые могут отдать власть каким-то силам, в которые они не верят. Собственно говоря, они не верят в нас, в россиян, в русских, в украинцев, в белорусов. Они предпочитают там делать все сами. Это у нас озвучивается откровенно совершенно, что значит, если дать нашему народу выбирать, ну, вот был такой покойный ныне Глазичев, известный архитектор и профессор, который говорил, нам нельзя русским давать право выбора, потому что мы выберем Сенат, там лошадь, собаку и кого-то еще. Ну, в общем, не важно. Лошадь, собаку и клоуна. Да-да, и клоуна. Вот такие вещи нам говорят в эфир. Мы с этим живем. Мы сегодня такие. Да, мы северная страна. У нас масса проблем. У нас уродливый капитализм. Он вообще не построен. Это не итальянский капитализм, не французский. Хотя и там масса проблем. Но Путин человек с железными нервами. Он стал все-таки политиком, он проводит свою линию, он знает, что он хочет, во всяком случае, во внешнем мире. Наверное, он хуже знает, как обустроить Россию, то, что называется, да, тут куча проблем, и эти язвы вылезают и отсюда, и отсюда.
Да, спасибо. Это был Петр из Москвы. Вот прервался звонок, как я понимаю. Да, вот я поняла, что Джузеппе не совсем был согласен с Украиной, но у нас сейчас, вот я вам сейчас полностью дам все ответить. У нас просто сейчас на телефонной связи еще Людмила Михайловна Алексеева, до которой мы наконец-то дозвонились. Людмила Михайловна, вы слышите меня?
Да, да.
О, да, здравствуйте, Людмила Михайловна. Вот кто бы мог подумать, да, вот вы только недавно были на встрече с президентом Владимиром Путиным, ходатайствовали за узников Болотной, думали все, как бы их, вот, хоть кого-то поодиночке бы вот вытащить, и даже вот речи же не шло, даже вот речи не могло быть об освобождении Михаила Ходорковского. И как вам эта новость?
Вы знаете, говорят, сейчас на час ожидается его заявление, потому что это такая фантасмагория, в которой разобраться невозможно. Почему он попросил помилования, о котором 10 лет не просил, почему он его попросил за 8 месяцев до освобождения? Почему он полетел в Германию, когда его мама была здесь? И ничего не понятно. Поэтому мы будем ждать его заявления. Тут какая-то разводка.
Да, много вопросов, но тем не менее, вот то, что точно уже известно, это факт, то, что его освободили, то, что он уже, по крайней мере, немецкие информационные агентства заявили о том, что он пересек границу России, да, с Финляндией, потом, соответственно, что самолет приземлился.
А почему он все это сделал, никто из нас не знает.
Да, почему, к сожалению, мы не можем за него это ответить, будем ждать его, конечно же, заявления, но тем не менее...
Я
вот...
рада, что он на свободе, но я ни в коем никак не готова комментировать все эти неподдающиеся логике действия.
Хорошо. Да, спасибо. Я напомню, что с нами на телефонной связи была глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. У нас еще один звонок из Москвы, Елена Моисеевна. Елена Моисеевна, здравствуйте. Вот как вам последняя новость про освобождение Ходорковского? Вы понимаете что-нибудь в этой истории?
За Михаила Борисовича и некоторые недоумения и сомнения, конечно, у меня, как и у большинства, как у Людмилы Алексеевны, что уж мне говорить, но я хочу немножко другой аспект затронуть. Были такие комментарии, что тем самым Михаил Борисович якобы полностью отказывается от борьбы за свою правоту и даже более того перечеркивает какие-то требования других пострадавших по делу ЮКОСа. Вот это меня очень поразило. Хотя кое-что я уже слышала и раньше, в частности, что у нас, хотя в законе этого и нет, но руководящие лица нашего государства упорно трактуют закон о помиловании так, что его помилование не может быть предоставлено без личной просьбы и признания вины. Но даже если это так, то такое признание вины будет, ну, как бы, самооговорно, ведь у нас уже не средневековье, и личное признание не считается доказательством вины, оно должно быть доказано другим способом. Это крайне, по-моему, нелогично и несовременно, некрасиво, но я не хочу сейчас свои чувства высказывать, а я хотела бы обратиться к итальянскому журналисту, как трактуется помилование в Италии, если он знает, то вообще в Европе. Ну и, соответственно, конечно, Кристине Горелик.
Да, спасибо. Замечательный вопрос вот от Елены Моисеевны. Действительно, да. А вот если глава государства милуют, значит ли это, что человек должен сначала сам подать бумагу, да, и значит ли это, что он должен признать свою вину в итальянском законодательстве?
Я об этом не знаю. Но что надо писать письмо, это, конечно, надо писать письмо.
Самому лично, да?
Лично попросить помилование. Был такой разговор во время, несколько недель назад, когда вообще освободили господина Берлускони из парламента, сенаторы и так далее. Шли эти разговоры, но были, опять же, были не очень понятны эти разговоры. И Берлускони сказал, вот президент должен...
президент отказался же.
Нет, в принципе, была ситуация очень непонятна, и каждый сказал свое дело, и в реальности общественность не очень разбиралась в этом деле.
Потому что вот информационное агентство, которое я в тот момент читала, однозначно заявили о том, что президент отказался помиловать.
А мы все уверены об этом? Я не знаю.
Я не знаю.
Ну, там тоже у нас вообще...
Там тоже у вас свои.
Иногда такие секреты, просто Бог живо знает, какие есть проблемы там, я не знаю. Я лично не знаю, поэтому не могу.
Давайте Алексея Максимовича еще из Оренбургской области послушаем ваше мнение. Алексей Максимович.
Да,
мы вас слушаем.
Я всегда следил за этим судебным делом и очень рад, что освободили Михаила Борисовича. Но я думаю так, как бы эти господа чекисты не подсунули нам троянского коня. Как вы по этому вопросу думаете?
А давайте я на этот вопрос отвечу заявлением Михаила Борисовича Ходорковского, который только что принесли мне в студию. 6 минут буквально назад пресс-секретарь Кулеписпанин распространила это заявление. Итак, давайте я зачитаю его. Дорогие друзья, 12 ноября я обратился к президенту России с просьбой о помиловании в связи с семейными обстоятельствами и рад положительному решению. О признании вины вопрос не ставился. Я хотел бы поблагодарить всех, кто следит все эти годы за делом ЮКОСа и за ту поддержку, которую вы оказывали мне, моей семье и всем, кто был несправедливо осужден и до сих пор преследует. Я очень жду минуты, когда я смогу обнять моих близких и лично пожать руку всем моим друзьям и коллегам. Я постоянно думаю о тех, кто еще находится в тюрьме. Я отдельно благодарю господина Ганса Дитриха Геншера за его личное участие в моей судьбе. Прежде всего, я собираюсь отдать мои долги моим родителям, моей жене, моим детям и очень жду встречи с ними. Жду возможности отпраздновать наступающие праздники в кругу семьи. Я желаю всем счастливого Рождества и Нового года. Михаил Ходорковский. А я напоминаю, что в эфире программа «Лицом к событию». Веду ее сегодня я, Кристина Гореликова. В гостях у меня итальянский журналист, историк и публицист Джузеппе Д'Амато. Мы уже упоминали Украину, вернее, даже не столько мы, сколько слушатели.
А вы уверены, что кто-то победил на Украине?
Вот. И я хочу узнать ваше мнение.
По-моему, все проиграли.
Все проиграли?
По-моему, да. Дипломатически кажется, что Европа, это видимо, потому что вообще саммит в Вильнюсе провалился. Действительно, вся эта политика расширения ЕС или просто политика восточного партнерства сейчас вызывает большое сомнение. То есть правильно, неправильно, наверное, надо что-то передумать вообще, во-первых. Потом что получилось? Что российские налогоплательщики будут платить за эту помощь и так далее. И я не знаю, наверное, правильно или неправильно, я не знаю, вот эта помощь, вот это уже другой разговор. И, наверное, единственный, который выиграл в данный момент, это президент Янукович.
А Владимир Путин разве не выиграл?
Выиграл, да, но если он теоретически останавливает вот это расширение ЕС на восток, но...
Сохранил влияние на Украине.
На сколько?
Политическое.
На сколько времени?
Не знаем еще пока.
На 6 месяцев? Ну, вот это вопрос. Это большой вопрос. В принципе, кто выиграл сейчас, это Янукович, который политически сейчас находится в очень сложном положении. И вряд ли, если будут какие-то свободные выборы, он снова выиграет там на выборы. И поэтому... Здесь тоже очень сильно пострадал энергетический диалог между Европой и Россией. естественно, опять же, вообще, я не думаю, что Европа сейчас не будет отвечать, вообще все эти, начнут все эти разбирательства против, Газпрома в ЕС, уже просто объявили об этих делах. Я не знаю, что будет с Южным потоком, тоже, опять же, просто уже в Брюсселе уже принимали какие-то меры и так далее. И поэтому никто, по-моему, не выиграл в данный момент на Украине, и только, наверное, какой-то договор между Россией, ЕС и Украиной может вообще действительно решить эту проблему. Вот это надо...
А люди на Майдане не могут решить эту проблему? Как вы считаете?
Я думаю, что если прошло, вы знаете, если будет возможность голосовать, они сами будут решить, и поэтому мы должны этим людям быть признателем, что они вышли на улицу. И это значит, ну, опять же, здесь и там тоже в книге написано, что действительно, где демократия действительно развивалась в постсоветском пространстве, это именно на Украине.
В Грузии
это еще не очень понятно, и просто, например, на вице-президент Саакашвили есть вот это...
Ну, про Грузию тоже здесь пишут.
Да, есть это пятно, вот эта война, которая была, и это очень большое пятно, понимаете, кто поднимает руки, никогда не может быть правильным. И поэтому просто опять же Украина показала, что гражданство общества действительно развивалось. Демократически развивалось, люди на улицах просто демонстрируют, говорят и так далее. И власть, ну, к сожалению, были такие стыковки, драки на улице и так далее, но потом они смогли их остановить. Поэтому это, конечно, было справедливо, чтобы сразу все пошли на выборы.
Я вам еще все равно про Украину вопрос задам, потому что в книге у вас про Украину просто вот целая огромная глава, по-моему, не про одну из бывших республик Советского Союза, столько нет, сколько про Украину. Тут и оранжевая революция, и про то, что Янукович ставленник олигархов, и про Крым, и про крымско-татарский вот нерешенный вопрос. И ну вот как вы думаете, что случится с Майданом? Просто люди разойдутся, будет разочарование и спад какой-то вот этих вот гражданских настроений, или все-таки самим людям удастся преломить ситуацию?
Ну, вы знаете, подача кредитов Украине обозначала, что международной конфронтации из-за Украины практически в данный момент как-то успокоиться. И на Украине действительно украинцы будут решать сами будут решить свои проблемы, как и должно быть. Они сами, пусть они сами разберутся. И о том, что, например, что в Донбассе...
Не дают им самим разбираться,
да,
видите?
Пожалуйста,
с одной стороны,
да,
Россия, с другой...
Да, да, не дают, да. А потом, выбор у них очень сложный, понимаете, потому что, конечно, Украина в самом начале, наверное, что-то проигрывает, но в дальнейшее время, через, не знаю, 5-10 лет, конечно, выиграет, если будет интеграция с Европой. Но опять же здесь, понимаете, это, да, если действительно тоже Россия будет какой-то интеграционный процесс общеевропейский начинать, понимаете, уже тоже разговоры об Украине.
Россия
уже...
будет начинать этот процесс?
Извините, законодательство можно как-то понимать. Ну, извините, но просто мы только что поздравляли. Извините, только что мы поздравляли решение президента.
Но мы начали с того, что это политическая
и так далее.
Игра.
Вдруг давайте мы просто...
Это политическая игра была, нет?
Ну,
как вы считаете?
Давайте мы как-то... У нас сегодня такой...
У нас сегодня праздник.
У нас праздник, скоро Рождество и так далее. далее. Я вам сказал, что надеемся, что это новый этап, и действительно будут реформы в России, и просто законодательство будет интегрироваться и так далее. И даже Кэтрин Эштон сказала буквально 3 дня назад, сказала, да, мы будем читать то, что они подписали, то есть Янукович и Путин подписали, и вдруг это не противоречит возможности Украины присоединиться и подписать пакт ассоциации с ЕС.
Но тогда Украина выиграет вдвойне.
Да, конечно. Но, извините, я могу вам сказать одну простую
вещь.
Кто
кого переиграет, Янукович или Путин, как вы думаете? Если возможно будет Украине подписать договор с ЕС, тут политические очки снизятся у, я так думаю, Владимира Путина же, нет?
Ну, опять же, Путин не давал все и сразу, что попросил Янукович.
Пару джокеров в кармане.
Да, конечно, естественно, потому что мы все знаем, как на Украине все это работает, система, власть. Поэтому, если мы смотрим на уже как-то не расширяем наши взгляды, это уже как-то не только Украина, Россия есть, а мы смотрим вообще на уровне ВТО, например, Всемирной торговой организации, вдруг там соблюдаются какие-то условия, которые действительно могут быть и в таможенном союзе, и в
пакте
ассоциации.
Тогда я вас еще раз приглашу к себе в студию, мы будем уже рассказывать, как этот имидж у Путина в итоге.
Но,
да,
извините, если Кремль хочет устроить свой таможенный союз, пусть они сделают, если это экономически, пусть они сделают. А почему? Кто говорит нет? Пожалуйста. И если, в принципе, говорит, хотите, делите. Но самое важное, что вы не противоречите то, что вы подписали на уровне ВТО. Вот опять же.
Джузеппе, вам надо писать уже новую книгу.
Да, скоро, да.
Мы с вами не успели об этом поговорить, потому что столько тут событий новых произошло. Да, но вот все равно вот эта книга, она актуальна, естественно. И какие вот, скажите сами для читателей, поскольку они эту книгу не знают, да, и для читателей, для слушателей, для наших зрителей, какие главы сейчас вот вы считаете наиболее актуальны в этой книге? У нас буквально там несколько минут, чтобы мы об этом рассказали. А может быть, вы дадите потом разрешение мы на сайт выложим какие-то буквально отрывки из этой книги, просто чтобы люди могли понять, о чем мы с вами говорим, и, может быть, потом и будущую книгу захотят вашу прочитать, которая будет уже о современных событиях.
То вы знаете, я дал возможность прокомментировать развитие событий в СНГ, скажем, разным специалистам. Я брал интервью в конце книги, я брал интервью у Ричарда Пайпса, известный американский, польско-американский специалист. Я брал интервью у бывшего посла Италии в СССР, Серджио Романо, он один из самых лучших наших специалистов. И потом из центра Карнави Андрей Рябов, который он уже предупредил, что сейчас начинается период, когда действительно в России будет возможность вернуться в свой двор, придвор. И, в принципе, правильно он все говорил, все предупредил и так далее. Поэтому вот Украина, видите, что еще разговор и так далее. Но поэтому вот это, я думаю, что вот это интервью, это было очень успешно просто, потому что...
Пообещайте, что вы это интервью разрешите нам разместить на сайте, чтобы читатель... Или немножко какие-нибудь вот куски, чтобы наши вот зрители и читатели смогли бы... прочитать и узнать мнение этих уважаемых людей. А я напоминаю, что наша программа уже завершается. Я напоминаю, что в гостях сегодня был итальянский журналист, историк, публицист, славист Джузеппе Д'Амато. Он был автором только что вышедшей на русском языке книги «Развод по-советски. Из сверхдержавы на задворке глобализации». Кстати, она в итальянском, на итальянском языке она немножечко по-другому называется, но тут более провокационное название, так что я думаю, что читателям будет не безинтересно прочитать вашу книгу и узнать взгляд, так сказать, со стороны западного уже корреспондента, тем более, что мы вот столько много сегодня говорили о западных корреспондентах и о советском прошлом, и вы очень много проводите аналогии между современной Россией и Советским Союзом, так что мне кажется, что читателям будет страшно интересно. Мы будем ждать вашей новой книжки. Обещайте, что придете к нам и сразу расскажете, даже если она выйдет сначала на итальянском. Вот мы о ней обязательно вам всем расскажем. А я напоминаю, что говорили мы сегодня не только об этой книжке и не столько, сколько так уж сложилось по традиции, я уже думаю, сколько о главном событии последних дней, об освобождении Михаила Ходорковского. Я зачитала вот буквально 20 минут назад его сообщение, поздравление, счастливого Рождества и Нового года, его официальное заявление, в которое он заявил, что вину свою не признал, и о признании вопрос не ставился, но он сам подал это прошение, то есть мы теперь, у нас есть уже официальный комментарий. И говорили сегодня не только об освобождении Михаила Ходорковского, но и об имидже Владимира Путина, большей частью на Западе. Улучшился он в связи с освобождением Михаила Ходорковского перед Олимпиадой или нет? Вела программу Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Власть начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шары.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9540, 11840 и 11890. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».